всем, слава Богу за сегодняшний день. Пользуясь такой хорошей возможностью, что мы в Киеве находимся, неожиданно, непредвиденно мы оказались здесь, но очень бы хотелось сегодня открыть Слово Божье и коснуться некоторых, на мой взгляд, очень ценных и очень важных вопросов. Есть такое понятие в психологии, как self-confidence, это так американцы говорят, очень распространенное слово или словосочетание, по-русски это чувство достоинства, чувство собственного достоинства. И это очень важное чувство, на самом деле, это чувство быть, ну, достойным, наверное, быть достойным. И мы многие даже не предполагаем, насколько это важный момент в жизни каждого человека, оказаться достойным друг друга, достойным какого-то определенного круга людей, достойным общества, достойным церкви, достойным Бога. И если вдруг по какой-либо причине человек чувствует, что он недостоин, и у нас есть масса причин сомневаться в том, достойны ли мы называться верующими, достойны ли мы посещать церковь, достойны ли мы вечной жизни, то мы чувствуем себя очень скверно, очень плохо. И мы прилагаем массу усилий, чтобы поправить эту ситуацию, и чтобы к нам вернулось чувство, переживание, ощущение, состояние, внутреннее состояние, что мы снова достойны. Если подходить богословски к этому вопросу, то я не верю, что кто-либо может быть достоин Бога или достоин вечной жизни сам по себе, самостоятельно. Но оно настолько переплетается с нашей ответственностью перед Словом Божьим и перед Богом и друг перед другом, и с верой в подвиги Иисуса Христа, оно настолько переплетается, что очень нелегко провести границы. Говорить мы будем сегодня о праведности. В русском языке слово «праведность» очень облегчает, я бы сказал, наше понимание, потому что слово «праведность» содержит в себе корень «прав», «правота», «правда», «оправдание». Оправдали человека. Представьте, его обвиняют, особенно если на суде это несправедливое обвинение. Допустим, возьмем такой случай, такой вариант. Несправедливо человека обвиняют. И ему угрожает там 10 лет тюрьмы, допустим. Да? Как тяжело человеку доказать свою правоту, и как он стремится к этому, сколько он прилагает сил, и сколько историй знает случаев, что люди несправедливо сидят в тюрьме, и если вдруг человека оправдывают, в слове «оправдывает» тоже есть слово «прав», то есть признают, что он прав в той ситуации, он не виновен, он не причастен к какому-то там конкретному преступлению, сколько снова в человеке радости, и не просто радости, что он избежал тюремного заключения, но вот этого внутренней уверенности, вот этого мужества внутреннего, смелости смотреть в глаза людям, детям, с собой как-то жить, самому. Потому я верю, что праведность – это очень важное состояние. Это состояние человека. И если особенно учитывать то, что все мы много согрешаем, и если учитывать то, что если человек говорит, что не имеет греха, он лжет. И прежде всего он обманывает сам себя. А это тоже распространенное явление. Особенно, если человек немножко грешит. Потому что если человек большое преступление делает, то в нем нет силы оправдать свое поведение или свой поступок, и он придавлен плитой вины, тяжести, он знает, что он последний, он знает, что он недостоин. Но если человек немножечко допускает в жизни разных вещей, чуть-чуть, немного, несмертных грехов, каких-то мелочей, ему легче оправдать эти поступки, особенно на фоне людей, которые более грешны. И такому человеку легче, проще, но... Я однажды сказал такую вещь, что еще надо разобраться, каких людей больше стоит у Голгофского креста, с маленькими грехами или с большими грехами. Потому что с большими грехами люди действительно понимают, что они не могут справиться с чувством вины. Она просто изводит, изматывает. Просто человек не может убежать от этого. И это не просто чувство вины. Это вина, самая настоящая вина, которая пробуждает чувство подавленности, гнета, депрессивного состояния. И человек ищет всеми силами. Вот здесь мозг работает. Всеми силами человек ищет самые разные варианты, как избавиться, опять повторяюсь, не просто от чувства вины, но от самой вины. Многим удается как-то избавиться от чувства вины. Это похоже, как мы, не знаю, как у вас здесь, у нас там, где мы живем, распространено, если лампочка в автомобиле показывает, что есть поломка в двигателе, то... Намного проще потушить лампочку, чтобы она просто не беспокоила тебя. Не солидно это выглядит. Хороший автомобиль, люди это видят. И у тебя там 3 лампочки горят, что у тебя какие-то неполадки. И люди просто научились тушить это табло. Оно их не беспокоит. Но проблема не решается. Она остается. Проблема остается. И я думаю, что есть много людей, которые разными методами пользуются, лишь бы избавиться от этого внутреннего гнета и подавленности, чтобы как-то потушить эту лампочку, а уже решается, на самом деле проблема не решается, это уже как кто. Так вот, я хотел бы сегодня поговорить на основании Слова Божьего, как Господь смотрит на вопрос правоты. В английском языке вот это выражение «праведность», оно звучит «get right with God». Get right – это значит приведи в порядок, упорядочить вот отношения с Богом. Ну, точнее сказать, быть правым перед Богом. Get right – быть правым. Быть правым перед Богом. Если читать Библию, Ной ходил перед Богом. Авраам, Бог сказал, ходи предо мною. Там пророки говорили часто, жив Господь, перед лицом которого я стою. Хотя стоял перед человеком, там, или я, допустим, перед царем, или другие пророки, да? То есть ходить перед Богом и оказаться правым перед Богом. Как? Как, если присутствует вина? Вина как следствие, как результат грехопадения. И если кто-то, я не знаю, как в вашей церкви, буксует с этим вопросом, какая вина, мы не согрешаем. Я думаю, это не так. Я думаю, это далеко не так. Я думаю, что мы все много согрешаем в той или иной степени, а уже как мы выходим из этого состояния, это другое дело. Поэтому поговорить о праведности, я считаю, очень важно. И первое, что мне бросается в глаза, когда я перечитываю Евангелие, озадаченный этим вопросом, именно Евангелие, именно Новый Завет, он повествует о праведности много, очень много. Я нахожу первое, что бросается в глаза, первое, что лежит на поверхности, что надо понять, от чего надо оттолкнуться в рассуждении. Что праведность, как состояние правоты перед Богом, праведность, не может быть моей. Если это моя праведность, то это самоправедность. Праведность собственного производства. То есть мы где-то, и я, выросший в христианском доме, в третьем поколении верующий человек, мы где-то очень серьезно подловились на самоправедность. То есть мы производим, потому что мы же стараемся, мы же прилагаем колоссальные усилия, мы же следим за собой тщательно, чтобы действительно соблюдать заповеди Господни. Да, еще как следим. И вот это вот состояние, если действительно молитвенно пред Богом попытаться разобраться в этом вопросе, где пролегает грань между самоправедностью и праведностью, которая от Бога, как выражается апостол Павел. Ох, как апостол Павел боролся во всех своих посланиях за идею праведности не моей, чтобы найтись во Христе не со своей праведностью. Значит, существует такое понятие. И чем порядочнее человек, тем больше в нем этой проблемы со своей собственной праведностью. Чтобы найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая от Бога. Значит, есть какое-то состояние праведности, которое приходит от Бога. И очень часто Павел повторяет эту мысль, что это не зависит от дел, но от веры. Сейчас мы придем к этим текстам и порассуждаем. Так, первое, что праведность, она не может быть моей. Праведность – это не достижение. Праведность – это не высокая или долгая лестница, по которой я восхожу, совершая определенные поступки, и в какой-то определенный день или момент я могу сказать, что я праведный человек. Это совершенно неверная модель. Потому что апостол Павел, возможно, я буду ряд текстов цитировать по памяти, я их не найду сейчас в Библии, а часть текстов я буду читать. Допустим, написано послание к Римлянам в 10 главе. Смотрите, мы будем просто изучать Писание сегодня. Значит, не разумея, 3 стих, вы внимательны, да, и желательно, если вы записывали и дома просто еще изучали. 10.3 послание к Римлянам. Апостол Павел пишет о еврейском народе, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность. Значит, есть такое понятие, есть такие усилия, есть такие старания, когда люди усиливаются поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Как сегодня Рустам говорил, что есть... И нужно нам достаточно много смирения, чтобы покориться праведности Божьей, которая не наша. Ох, как мы мужественно себя чувствуем, как мы смело себя ведем, когда мы правы в какой-то ситуации. Но как только мы где-то подмочили репутацию, как мы тихонечко сидим ниже травы, тише воды. И как же мы уже тогда не говорим, да воздаст мне Господь. Боже мой, упаси Господи, не приведи Господи, чтобы Бог воздал. Так давайте разберемся сразу. Мы за то, чтобы воздал Господь или не воздавал. Я за то, чтобы не воздавал. Как же нам нравится, чтобы Господь воздал, что-то там сделал, какие-то 100 долларов пожертвовал, уже как бы вот воздал Господь, да чтобы не забыл. А как только что-то нашалил в жизни, не приведи Господи, не воздай Господи. Так давайте сразу разберемся, мы за воздаяние или мы за милость. Будем разбираться, да. Это хорошо. Так, еще раз. Усиливаясь поставить собственную праведность, эти люди не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого человека. Давайте так, послание к Римлянам, 4 глава. Может, немножко прочтем, потом будем собирать эти тексты. Я взял с собой еще один еврейский перевод Давида Стерна, распространенный, известный, очень помогает более широко взглянуть на предмет рассуждений. Ну, давайте сразу русский синодальный перевод. 4 глава, послание к Римлянам, да? Я вам скажу сразу, дорогие братья и сестры, я вам сразу скажу, сложный этот разговор, сложный. Намного проще говорить в церкви и говорить с верующими людьми, и есть много важных и очень хороших тем о любви, о благодати, о вере. Все это очень ценно. Но я вам сознаюсь, что мне 38 лет, и я вам сознаюсь, я часто молюсь, Господи, какой будет финишная прямая вообще моей жизни? финишная прямая. Я хочу это понимать. Издалека хочу понимать. Куда собираются все мысли, все, о чем Бог мне показывает и направляет, с учетом того, что я верю, что я призван служить именно славянским народам, славянам. В чем основной предмет? Я посещаю много церквей, всяких конференций, всего прочего. И я вам скажу, до сих пор я больше и больше убеждаюсь, что вопрос праведности, наверное, скорее всего, будет ключевым, основным переворотом в традиционном понимании Бога в наших церквях. Предмет наших рассуждений очень сложный, особенно когда мы сейчас будем читать эти тексты. Четвертая глава послания к римлянам. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался, вообще со словом «оправдаться» связана праведность. Там опять слово «прав». Помните, там Иаков пишет, что делами оправдался Авраам и Раав, блудница, не делами ли оправдалась. Речь идет о праведности. Речь идет о состоянии праведности. Речь идет о самой настоящей праведности, как хотите. Даже вот говорит о Раав, блуднице. Я потому сказал, что у нас будет очень непростой разговор сегодня. Даже когда речь идет об Раав-блуднице, она поставлена через запятую с великим патриархом Авраамом, и об обоих них написано, что они оправдались. Так вот, и здесь идет речь об Аврааме, который оправдался делами. Он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Я не боюсь, иногда не боюсь, хотя я очень осторожен в своих заявлениях, стараюсь, по крайней мере, быть осторожным, я не боюсь сделать заявление. Если вы найдете в Писании понятие или конкретное выражение, что праведность является достижением, я готов прилететь снова в церковь сюда и попросить прощения, извиниться за свое заблуждение. Но я вам покажу в Писании много текстов и заявлений о том, что вера вменяется в праведность. Много текстов в Новом Завете. То есть вменить – это засчитать, зачислить. Вменить – это... Допустим, человек учился в одном учебном заведении, он прошел предмет математики. Потом он поступил в другое учебное заведение. И то другое учебное заведение тоже обязывает его взять предмет математики. Но если это другое учебное заведение признает первое учебное заведение, где учился человек, они засчитывают, зачисляют этот предмет. Ему уже там не надо брать этот предмет. Его кредиты переводят, вменяют. Значит, Бог рассматривает в человеке, во мне, состояние веры. Это тоже определенное состояние в человеке. Не вымысел, не аллегория, не аксиома. Это самое настоящее, конкретное состояние духовного человека, вера. И мы обязаны об этом рассуждать сегодня, иначе мы никогда не поймем настоящей природы Божьей праведности. Так вот, Новый Завет многократно заявляет, что Бог веру вменяет в праведность. Состояние веры Бог засчитывает в состояние праведности человеку. Авраам еще жил в Уре Халдейском, и по преданиям и исследованиям историков, он был язычник, отец его делал идолов. Это было их ремесло, они продавали идолов, и Бог обратился к этому человеку и сказал, выйди из дома отца твоего. И потому здесь написано, что Авраам поверил Богу, иначе не вышел бы. То, что он вышел, есть дело веры.
поверил Авраам Богу, и когда Бог увидел эту веру, он вменил ему это в праведность. Авраам жил до закона, он не знал заповедей, он ничего не понимал о субботе, он ничего не знал. Это вообще, он стал праведным до обрезания. И потому здесь апостол Павел рассуждает, когда вы, говорит, боретесь. Обрезание все решает, обрезание это черта определенно, меняются формы отношений между Богом и людьми. Авраам, то есть Павел говорит, подождите, давайте разберемся. Аврааму праведность вменилась до обрезания. Все молчат. Тогда подождите. Он жил совершенно, не читал Писаний, не посещал воскресной школы, он не имел церкви, он ни с кем не общался, чтобы так, как мы вот сегодня разбираем Писание. И он был праведным? Да. А как это? Бог вменил его состояние веры в праведность перед самим собой. Что же тогда это за состояние быть верующим, что Бог его так высоко вознаграждает? Так вот он дальше объясняет здесь радикальнейшее послание. Воздаяние делающему, имеется в виду добрые дела. Мы говорим о добрых делах сейчас. Воздаяние делающему вменяется, то же слово, вменяется, давайте сюда еще употребим слово, конвертируется. То есть вы нанимаете работника, речь идет о самых обычных бытовых отношениях, когда люди нанимают работника, работодатель нанимает человека. И говорит, сколько будет стоить эта работа? Вот постелить здесь ковер, карпет. Он ему говорит, это будет... займет где-то 3 дня работы, он просчитывает это будет стоить столько. То есть, что мы делаем? Определенный объем работы мы конвертируем в сумму средств. Мы оцениваем труд. И воздаяние делающему, то, что делает работодатель по отношению к работнику, он оплачивает его труд. Он воздает ему, это то, о чем мы сейчас боимся говорить, не воздай, Господи. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Признаюсь, что большинство лет своей жизни я понимал слово вот этот долг, в этом тексте Писания читая его много раз, и изучая, и молясь перед Богом. Слово долг понимал как чувство долга. Ну, как же тебе не стыдно, ну ты же должен человеку заплатить, он же отработал, уже неделю ждет. Я понимал больше как чувство долга. Пока не начал читать английскую Библию, стал смотреть английские переводы, а там стоит слово debt. Но debt – это очень конкретное слово. Это долг самый настоящий. Это все равно, что я взял у человека $100, я ему должен. Это уже не чувство долга, это самый настоящий долг. То есть вы представляете, здесь употреблено слово «долг», не чувство долга. Потому с таким мужеством и с таким радикальным заявлением апостол Иаков говорит, что если у работника удерживается плата, то она начинает вопиять к Богу. Это плата. Почему? Потому что с момента, как работник сделал определенный объем работы, то эта сумма денег, в которую мы конвертируем его труд, она уже не принадлежит работодателю. Даже если он 1 минуту работал. 1 минуту, если человек работал на меня, его труд оценен, пусть это будет $1, но этот $1 я ему должен, и это не чувство долга, это самый настоящий долг. Если я его удерживаю, Бог начинает вмешиваться в ситуацию. Я вор. Самый настоящий. Потому если говорить о Боге как об абсолютной справедливости, то это так, это истинно и верно. Плата начинает вопиять к Богу, и Бог заступается за обиженного. Но наш предмет рассуждений дальше. Мы только подходим издалека. А не делающему, то есть речь идет о человеке, у которого нет как бы таких дел, за которое хотел бы сам человек, чтобы Бог ему воздал. Не делающий человек. Ничем ему похвалиться. А не делающему, но верующему в того с большой буквы. То есть он противопоставляет два состояния в человеке. Два статуса противопоставляет. Не делающий, но верующий. Интересно, такого бы человека посмотреть. Как бы... Кстати, вы знаете, интересно, что это может быть один и тот же человек. Не обязательно, что один человек делает все хорошее, а другой человек ничего в жизни хорошего не делает. Он не делающий доброго. Как правило, такого не бывает. В каждом человеке есть часть того, что он делает доброго, и какая-то часть, что он не делает доброго, или согрешает, или делает плохое. Так вот, не делающий, но верующий в того, кто оправдывает нечестивого. И вот здесь нас клинит. То есть поверить в Бога, который оправдывает нечестивого, невозможно. Просто нереалистично, просто невозможно. Это то, с чем борется каждое государство. Это то, что нас самым настоящим образом раздражает, когда нечестивого человека оправдывают. Мы этого не вместим никогда. Мы этого не объясним никогда. А здесь идет речь, чтобы поверить в Бога, который оправдывает нечестивого. И вот, если вдруг такие не до конца нормальные люди найдутся, то Бог эту веру этих людей вменит им в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха, а веру вменит в праведность. То есть грех есть, грех имеет место в жизни человека, но что за человек, что у них за отношения с Господом, что при наличии греха Бог ему этого греха не вменит. Вот счастливчик, вот блаженный человек. Это все пока что, братья и сестры, вопросы. Я их специально подрываю, я их специально поднимаю. Пока что мы еще очень далеко от ответов каких-либо. Пока что я хочу дойти до того перекрестка, где мы встречаемся с сутью того, что пытался донести апостол Павел об оправдании верой. Давайте прочтем из этого перевода еврейского, тот же самый текст, для того, чтобы более широко посмотреть на эту главу. В глазах Бога все обстоит иначе, я читаю с 4 главы. В глазах Бога все обстоит... Давайте сначала. Что же, скажем, Авраам, наш праотец, достиг собственными усилиями? Ибо если Бог признал Авраама праведным на основании законнического соблюдения правил, тогда ему есть чем похвалиться. Но в глазах Бога все обстоит иначе. Ибо что говорит Танах? Авраам поверил Богу, и это зачлось ему как праведность. Итак, наемному работнику причитается не по благодати, но по долгу. Однако тому, кто работает не по найму, но верит в того, кто нечестивых делает праведными, вера его зачитывается ему как праведность. То есть у Бога все обстоит иначе. Потому я сказал, что по-настоящему прийти к оправданию верой далеко не многим удается. Что же мы делаем, чтобы оправдаться? Вы совершенно правы. Вот то мы и делаем, что оправдываемся. Все, что мы делаем в жизни, в большинстве случаев, мы оправдываемся. Да. Мы не у Бога ищем оправдания, потому что Бог, у Него все не как у людей. Но мы оправдываемся. Иисус есть ходатай за преступников, ходатай – это заступник за преступников, вообще все перемешалось. Разве не за Бога надо заступаться? Я вам скажу, друзья, я когда погрузился в эти исследования, у меня просто, я не знаю, что со мной происходило. Когда Бог смотрит на нечестивый народ израильский, при всей своей любви, мощных обетованиях, милосердие к этому народу начинает его поражать, говоря Моисею и Аарону: «Станьте в стороне, я поражу это общество». Моисей говорит Аарону: «Возьми кадильницу, всыпь туда огня и беги, заступи перед Богом. Стань между живыми и мертвыми». Зачем? Зачем, когда Бог совершает свой суд, зачем, когда наконец-то справедливость Божия восторжествовала над людьми нечестивыми? Наконец-то все как белый день ясно, наконец-то. Мы все поймем, Бог вмешался в ситуацию. Зачем это делать? Стань на сторону праведного Бога и праведной части населения и наблюдай торжество справедливости Божией и Божьего воздаяния. Зачем? Побежать праведному и стать на сторону виновных с этой кадильницей, чтобы на тебе остановился гнев Божий? А мы об этом читаем, что первосвященник, он из людей избираемый, 5 глава послания к евреям, или 6, 5, да? Из людей избираемый для людей поставляется на служение Богу. Вот я думаю, ну не может так быть. Нет, надо еще перечитать. Так, из людей это понятно, что он из людей избираемый на роль первого священника, но что он для людей поставляется, не для Бога. Да, для людей поставляет. И главная его особенность и уникальность этого первосвященника не в том, что Бог его отделил от всех и сделал первым святым человеком в обществе, а могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что сам обложен немощью. Ну, это понятно. Что вообще с нами происходит? Что со мной происходит, когда вот меня начинает угнетать чувство вины? Что я делаю, как правило? Как правило, если это небольшое какое-то преступление, я оправдываюсь сам перед собой. Мне надо справиться. Время сейчас такое. Все сейчас так живут. Ничего в этом особенного нет. Я должен избавиться от состояния вины, которое меня угнетает. Я должен что-то себе объяснить, я должен как-то себя сетап настроить внутренне, чтобы меня отпустило, потому что мне плохо. Как Авраам, как Адам, который согрешил, его стало преследовать чувство вины, он эту вину перекладывал, он ее не признавал, он оправдывался: это жена, которую ты дал мне. Жена говорит: это змей обольстил меня. То есть человек, вот такая наша натура, человеку плохо, ему стыдно, я убоялся, я скрылся, он врет. Он себя не узнает, ему плохо, очень плохо. Но он не ищет оправдания у Бога, он оправдывается. Где-то давно, сейчас такое лирическое отступление, когда-то много лет назад я читал, увлекался Дейлом Карнеги, много, может, лет 15 назад еще. И у него есть такой пример где-то в какой-то книге. Он рассказывает об одном молодом человеке, у которого был щенок. И он этого щенка выгуливал каждое утро, рано утром, в парке в городском. И в парке было много надписей, что собаку с ошейника спускать нельзя. Но это был щенок, ему было несколько месяцев, это безобидная собачонка. Он спускал этого щенка с ошейника и так выгуливал его утром. И в одно утро выехал полицейский на лошади. Подъехал к нему и сказал: «Молодой человек, ваша собака, да. Вы знаете, что вы можете, я могу наложить на вас штраф. Вы же видите надписи, вы не можете собаку спускать с ошейника». Этот человек сказал: «Слушайте, вы же взрослый человек, какая это собака, это же щенок». Он говорит: «Это собака, молодой человек. И закон для всех закон. Если вы немедленно собаку не привяжете, я оштрафую вас». Он сказал: «Ну хорошо». Логически. Что этот щенок может сделать плохого? Кому он может повредить? Полицейский сказал: «Ну, белки здесь бегают, он может там белку покусать, он может прохожих напугать. Ну, молодой человек понял, что с законом спорить бесполезно, он привязал щенка. Следующие 3 недели он выгуливал этого щенка на привязи, но полицейского больше не было. И через 2-3 недели он снова щенка отвязал. Когда он отвязал щенка, как специально, как всегда бывает, и вы это хорошо знаете, выезжает тот же полицейский на той же лошади. И вот здесь дальше интересно. Что будет делать этот молодой человек? Да? Но он поступил очень рассудительно. Он сразу достал бумажник и побежал к полицейскому. Именно побежал. Он открыл бумажник и сказал: я хочу заплатить штраф, сколько с меня причитается. Полицейский на него смотрел и сказал: штраф. Он говорит: да-да-да, штраф. Он говорит: за что? Ну, я собаку, вот видите, отвязал. Он говорит: а собаку? Говорит: ну да, собаку. Это собака? Ну да, собака. Какая-то собака, молодой человек, это щенок. Говорит: нет, это собака, есть закон, вот везде здесь есть надписи, я не исключение, сколько с меня прочитает, я хочу быть порядочным. Он говорит: подождите, что этот щенок может сделать? Полицейский говорит: не, ну как что, может белку напугать, прохожих напугать, я должен уплатить штраф. Полицейский посмеялся и уехал, даже не вспомнив, что 3 недели назад у него был такой разговор с этим же самым человеком. Так мы устроены, это хороший пример, что мы склонны к оправданию, к самооправданию. Вместо того, самооправдание – это самоправедность. То есть мы должны как-то вот решить, развязать эту ситуацию, которая нас беспокоит внутренне. Да? Если у нас это не получается, мы впадаем в другую крайность. Как правило, люди впадают в другую крайность. И они говорят, я таких людей встречал, я себя никогда за это не прощу. Я никогда не прощу то, что я сделал в своей жизни. А вопрос и не в том, чтобы ты себя простил. Вопрос в том, чтобы Бог тебя простил во Христе Иисусе. И для этого требуется вера и смирение перед Голгофским крестом. И не надо искупать. Вот это вторая крайность, в что впадают люди. Я должен искупить. Это гордыня. Уже у нас есть искупитель, братья и сестры, который искупил нас. От проклятий закона, от грехов наших, он уже искупил нас. То есть практически ты не признаешь искупление, ты не признаешь креста. Я должен искупить свою вину сам. И что получается? Получается, что человек налагает на себя какое-то бремя, какой-то крест. Как кто это делает в католиков по одному, православные другие, разные есть истории, что люди с собой делали, как они себя истязали, каким образом они пытались искупить вину, которую они совершили. Не хочу отвлекать и сейчас об этом рассказываю. Очень хорошо этот момент освещается в произведении Достоевского «Преступление и наказание». Когда Раскольников убивает бабушку, старуху, которая брала под залог у бедных студентов деньги. Прежде чем это совершить, это не был порыв гнева, просто какая-то у человека там нестабильность психологическая. Нет, он к этому очень сознательно готовился. И я больше считаю, что он бы никогда этого преступления не совершил, если бы он это считал преступлением. Но он именно внутри себя объяснял это по-другому. Он нарисовал эту сцену, что это жадная старуха, она уже вот-вот одной ногой в могиле, что она обирает бедных студентов, что эти студенты полуголодные, больные, чахоточники, что это вообще мир несправедливый, что если бы я жил во времена Наполеона, то убив эту бабу, я бы вообще героем был, меня бы наградили. Никакой я не преступник. И когда этот человек вот пребывал в этом состоянии оправдания своего поступка, он его совершил. Он его совершил преступление. Он стал преступником. Когда он совершил преступление, его даже не деньги интересовали, сам принцип он попытался объяснить. Он даже не знал, сколько там денег, потом он это все отдал, где он их спрятал, эти деньги, даже их не пересчитывал. Когда он это совершил, он не мог справиться с чувством вины. Он не мог в себе объяснить, что он сделал. Преступление, которое он совершил, оказалось больше его. И он не мог с собой справиться, он терял сознание, ему было плохо, он постоянно горячка вот эта, температурила его, кидала. И он понял, что он ни за что с этого состояния не выберется. Он не может выбраться из этого состояния. Ему нужно искупление, ему нужно прощение, ему надо как-то развязать эту ситуацию, иначе его жизнь обречена на вечное истязание. Чувство вины никогда его не покинет. Кстати, я где-то читал, что человек, который по заказу советской власти убил Троцкого, где-то в Мексике, сам пошел, сдался в полицию, отсидел 21 год в тюрьме, он сказал, я не смогу жить с вот этим внутренним состоянием, я не хочу жить. Я должен отсидеть, я не хочу скрываться, и я не хочу жить с этим. Это очень интересно, как человек устроен. К чему приходит Раскольников в произведении Достоевского? Он приходит к тому, что ему надо искупить свою вину. Его никто не поймал. Он сам идет и сам сознается в своем преступлении и обретает якобы вот это оправдание. Его отпускает на каком-то уровне. Ему дают там 8 или 8,5 лет каторги. И его отпускает, потому что он искупает теперь свою вину. Хотя это практически в мире ничего не решает. Это ничего не решает. Он убил женщину, убил там другую женщину, которая с ней была, там оказалась. И я сейчас хочу сказать, что как первые, так и другие люди, которые пытаются всеми силами искупить сами, они грешат против креста Господня. Сейчас мы приходим к самому главному. Как происходит оправдание верой и почему Бог все-таки оправдывает нечестивого? Как это происходит в духовном мире? Как это, по крайней мере, должно происходить в духовном мире? Есть крест. Главный предмет нашей веры – это крест. Это Голгофский крест. И совершенное на этом кресте искупление всякого греха, всякого, самого маленького и самого огромного. И без этого креста, без веры в то, что вот такой вот такенные грехи мои преступления были взяты на Христа, и Он за них был справедливо казнен, именно справедливо, потому что Бог справедливый. Чтобы Ему справедливо меня миловать, Он должен справедливо воздать за преступления совершенные. Потому Господу было угодно его поразить, и Бог возложил на него грехи всех нас. И это очень конкретное явление, такое же конкретное, как я конкретно грешу. Так конкретно за этот конкретный грех умирал Христос. И если буквально в это не веровать, то Писание говорит, что для некоторых людей, верующих, Христос напрасно умер. Введите это выражение в свою симфонию, в поисковую систему, и вы ужаснетесь. Павел говорит, что вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. И он пишет это христианам. Есть христиане, которые остались без Христа. По очень простой причине. Они сами себя оправдывают законом. Да не такой я плохой, да не все так плохо. Да, посмотри, Господи, век такой, время такое, не могу я по-другому, так я, ты меня таким сделал, все сейчас так живут. Нет совершенных людей, и человек буксует. Что он делает? Он оправдывает себя. Господи, а сколько я добра сделал? Господи, а сколько я стараюсь? А ты же знаешь, сколько я жертвую, а ты же знаешь, сколько я прилагаю усилий. Не надо этот разговор разводить. Вообще нельзя этот разговор разводить. Это похоже, как этот человек, который говорит, я не такой, как прочие люди, обидчики, грабители, как этот мытарь. Правду ли он говорил? Конечно же, правду он говорил. Конечно же, он правду говорил. Вы не придеретесь никакому его слову. Но это неверно перед Богом. Так вот, вот что происходит, когда мы читаем об этой женщине, которая была взята в прелюбодеянии и ее привели к Иисусу, то там состоялся очень интересный диалог. Там была группа людей, праведных, которые по закону Моисееву были беспорочны. И у них было дерзновение. Они стояли на букве закона, они ее соблюдали, эту букву закона. Это давало им дерзновение, мужество, так вести себя, так разговаривать по отношению к этой женщине. И не привели к Христу, и факты были налицо, она поймана. Все, здесь как бы дело очень ясное. У русского художника Поленова есть замечательное полотно, где эту молодую девушку толкают к Иисусу, она упирается, в таком положении находится, она понимает, что от решения этого молодого раввина, от его сейчас нескольких слов, произойдет развязка этой всей ситуации. Она прекрасно понимает, ее судьба решается в считанные минуты. Камни в руках, закон Моисеев, это неоспоримый авторитет до сих пор. Она все прекрасно понимает. Все карты в чужих руках, она все понимает. И Христос, мы говорим о Христе. Христос, глядя на всю эту сцену, говорит, кто из вас без греха первый брось в нее камень? Я, наблюдая по жизни, я еще достаточно молодой человек, наблюдаю по жизни, что нам многим, многим верующие люди помогают в жизни большие грешники. Нам легче жить с маленькими грехами возле людей с грехами большими. Легче как-то, проще извинять массу деталей своей жизни, потому что, о, какие, смотри, что сделали, вы слышали в той церкви. О, развелись, вы знаете это? И то, что человек флиртует, и то, что человек допускает себе разные вещи, он легко извиняет, потому что смотри, как он сделал, посмотри, да, сейчас такое время. И когда Христос, воодушевленный вот это Духом Святым, сказал, кто из вас без греха, брось в нее камень первый. И вы знаете, и вот здесь начала эта картина происходить, обличаемая, осуждаемая совестью. Совесть – это один из трех самых больших, признано богословами, один из трех самых больших доказательств существования Бога. Совесть. И они, обличаемые совестью, начали бросать эти камни, но не в женщину. Не в женщину. Потому что каждый знает себя слишком хорошо, чтобы бросить в женщину. Переступить через совесть, через все свои грешки. И они бросали. Даже самые-самые изысканные, отработанные, праведные люди бросали свои маленькие камушки. Бросали. И гневно уходили. И мне так нравится этот текст Писания, там написано, и остался Иисус один, и женщина. Никого не осталось. Такая сцена. Они остались вдвоем. Я не знаю, где были ученики. Я не знаю, что никого не осталось. Никого. И остался Иисус один, и эта женщина. И он у нее спрашивает, а где твои обвинители? Она говорит, нет их, Господи. Они ушли. И вы знаете, а дальше мне больше всего непонятен Иисус. Серьезно. Будь я на его месте, вот со своими всеми традициями, прибамбасами религиозными, да, я бы сказал, как тебе не стыдно, как ты могла. Иди, пусть то, что ты сделала, никогда ты не забудешь. Пусть ты всегда знаешь, что ты совершила. Ты второсортный человек. Ты потеряла вот эту чистоту свою, вот эту девственность. Ты все потеряла. Иди теперь в монастырь. Хочешь, прими постриг. Всегда помни. Знай, что ты сделала. Искупай то, что ты сделал. Ходи с приниженной головой и знай это. Потому что ты это сделала. Но зачем Богу ее оправдывать? А это именно то, что он сделал. Он сказал, иди, и я тебя не осуждаю. Я вижу ваши глаза, и я сам готов их опустить, потому что и я этого не понимаю.
И я не понимаю.
Но это именно то, что сделал Иисус. Я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши. Но я тебя не осуждаю. Это будь свободна, лети. На тебе нет вины, на тебя нет суда. Иди. И она ушла. И она ушла. И я думаю, что это мы видим мир материи. Мы читаем у евангелистов, это мы можем сейчас рассуждать, каждый в свою меру. Я подхожу к концу. Но я убежден, братья и сестры, что в духовном мире в этот момент происходили очень серьезные вещи. Потому что духовный мир первичен. Сначала духовный, потом душевный, потом материальный. Духовный мир первичен, и в духовном мире практически Иисус взял ее грех на себя. В духовном мире совершилось самое настоящее перемещение, ее состояние и ее прелюбодеяние перешло на Иисуса. Сам он, Библия говорит, не совершил никакого греха, но в этот момент грех, прелюбодеяние, которое она совершила, за которое, по закону Божьему, она должна была подвергнуться смерти, перешел на Иисуса. И так не хочется это сказать, так не поворачивается язык это сказать, что она была прелюбодейцей, теперь он стал прелюбодеем. Ну, не можешь ты это сказать, но это состояние, этот конкретно совершенный акт блуддеяния возложился на него. Потому что Господь возложил на него грехи всех нас. И Господу угодно было поразить ее, и он предал его мучению. И потому Иисус взял это подъял грехи многих. Он пришел поднять грехи многих, и он взял это на себя. И действительно телом своим вознес это все на крест. Потому когда сегодня, живя в настоящее время, я совершаю какой-либо грех, особенно маленький, я скажу, особенно маленький, упаси Боже, чтобы я прибегал к самооправданию и жил в самоправедности. Но там, как я цитировал, другой текст Писания написано, Христос напрасно умер, он еще Павел сказал. Одно место он сказал, что вы остались без Христа, оправдывающие себя законом, остались без Христа, а в другом месте он сказал, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. В другом месте он говорит, что если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Он зря умер. Зря, в самом буквальном смысле, зря страдал, зря старался, как мы говорим. Если законом я могу оправдаться, если я могу собрать все свои добрые дела, и каким-либо образом даже один из 7 миллиардов людей, но могу оправдаться, Христос зря старался. Зря его терзали. Но конец закона всяких попыток – это Христос к праведности всякого человека, к оправданию всякого человека. Потому это настолько большая реформация, настолько большая реформа во внутреннем человеке, в жизни каждого человека, настолько сложно и долго, и много лет. Я лично шел к этому. И говоря особенно о вере, разрешите мне еще несколько минут, потому что именно это состояние веры, как хотите, братья и сестры, но именно это состояние веры, что Христос умер на кресте за мои грехи, Он мой личный Спаситель, именно это состояние веры меняет всю суть вопроса. Смотрите, что здесь написано. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его, человек жив будет им. А праведность от веры, и только от веры. 4 раза в Библии повторяется, что праведный верою жив будет. Это то, что перевернуло жизнь Мартина Лютера, который спал на сырой земле и пытался быть человеком, скудный паек свой делил пополам, он всеми силами, начиная от обета безбрачия, всеми силами, старался get right with God, быть правым перед Богом. И настолько это извело его, что по милости Божьей в один день ему открылось, что праведный верою жил будет. Какой верой? Как говорит праведность от веры? Потому что праведность бывает только от веры. Она не наша. Мы не можем со своей праведностью найтись в нем. Праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. То есть мы люди, мы живем в мире материи, и нам нужны факты. Мы Фома. Мы неверующие. Я неверующий Фома. Я говорю, пока Христос с неба не сойдет, пока персты в ребра не вложу, не поверю. Пока не найдется, кто Христа из мертвых возведет, и я это увижу, вот тогда поверю. Праведность от веры говорит, не говори такого. Не иди этим путем, не рассуждай. Это не даст тебе веры. Не так вера приходит в сердце. Некоторые думают, что если бы у нас было больше фактов, скажем, воскресения Христа, было бы больше верующих. Неправда. Неправда. Какой-то там мальчик, не помню, как в 60-х годах, где он там это был, в горах пас овец, забрел какие-то пещеры и нашел эти кумранские раскопки, да, там эти свитки. Сенсация, подтвердилось, доказали. Слово в слово, книга пророка Исаии. Все, ну теперь мир станет на колени, все, все скептики. В тупике, все, пророк Исаия, пророчество о Христе. Все доказано, не вымысел, вот, факты, нашли. И что, на одного верующего больше стало? Что нашли свитки, и всем уже рты закрыли скептикам и атеистам. Ничего не помогло, никому. Не так вера приходит. Не так. Если я просто спрошу, в этом зале хоть один кто-то есть, кто видел, как Христос воскрес из мертвых? Да никто из нас не видел этого. Но мы верующие. Мы верующие в воскресение Иисуса Христа. Аминь. Мы верующие в то, что Христос воскрес из мертвых. Иначе, если Христос из мертвых не воскрес, то вера наша тщетна. Мы еще во грехах наших. Христос воскрес из мертвых. Как же тогда вера говорит? Где она берется? Откуда она возникает? Так вот, смотрите, как интересно. Христос идет, воскресший Христос идет в Эммаус. Двое людей, учеников, идут и рассуждают во всех этих событиях. Они печальны, мы думали, что вот наконец это все изменится, будет какой-то государственный переворот. Наконец, столько надежд было, чудес, все так было по-настоящему, все так работало. Ну что же это значит, как же? И к ним пристает путник, ну люди ходят, дорога как бы, тот прошел, тот пристал, тот обогнал их. И здесь какой-то человек к ним пристал, поравнялся, идут, о чем разговаривать, туда-сюда, о сем. Он начинает них спрашивать, что печально? Ну как, ты что, новенький? Ты что, не слышал, что в Иерусалиме было в эти дни? Ну все об этом говорят, это же ну, серьезные события. Представляете, да, что он делает? Он не просто говорит, позор вам, как вам не стыдно? Это же я, откройте глаза, посмотрите, раны, чего не узнаете? Ну-ну-ну, смотрите, что он делает, это Господь. Что он делает? Он начинает со всех пророков. Смотрите, что он делает. Он начинает им. Пророков знаете? Ну, знаем. Так надлежало же так быть. Все же пророки предвозвестили дни сии. И начал им изъяснять Писание, потому что вера от Слова Божьего приходит. Мы утверждаемся, не ненавидение, как он сказал Христос Фоме, ты уверовал, потому что увидел, блаженны не видевшие, но уверовавшие. И он стал утверждать их на пророках и писаниях. И смотрите, с ними что-то начало происходить, о чем они сознаются позже. когда он преломил хлеб и стал невидим, один сказал другому: не горело ли сердце наше, когда он нам изъяснял Писание? Значит, они сознались друг другу, что когда они шли по дороге, у них в сердце звучал сильный, мощный голос. Аминь, это истина. Аминь, это так. Кто-то из богословов посчитал, что за жизнь Иисуса Христа, даже не за жизнь, за 3 последних года в основном, исполнилось больше 360 пророчеств о нем в Ветхом Завете. Исполнилось в течение какого-то короткого периода жизни в Иисусе Христе. То есть практически, наверное, если в году 365 дней разделить на 360 пророчеств, каждые 3 дня можно было найти в Ветхом Завете пророчество о Христе, которое сбывалось. И Христос им это показывал. Вы же ходили, это же пророки предвещали. Этому же надлежало так быть. Христу же надлежало пострадать и таким образом войти в славу Божью. И у них сердце начинало биться. Истина, смотри, то есть вера, вера, вера появлялась в сердце. Он им ничего не показывал. Никаких evidence, никаких physical evidence, никаких доказательств физических он им не показывал. Он им просто показывал на пророков, на священное писание. В них производила эта вера. И вот здесь я заканчиваю. Значит, не говори так, кто Христа из мертвых возведет. Что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот он процесс духовный, благодаря Святому Духу, происходит внутри человеческого сердца. Когда есть Слово Божие, когда есть истина, обоснованная на священных писаниях, и мы приходим Кресту Голгофскому, благодаря тому, что написано у пророков, благодаря тому, что Дух Святой внутри меня производит, я на этом утверждаюсь. И лично, допустим, в моей практике, я, когда Дух Святой меня посещает в разные минуты, в разные периоды жизни, я очень часто молюсь Писаниями, молюсь текстами священных писаний. Я это непроизвольно делаю, никто меня этому как бы не учил, я это не говорю, что надо делать или не надо делать. Так у меня это происходит. То есть, когда Христос сказал, что Дух Святой напомнит вам слова, Дух Святой это сделает, Он напомнит вам слова, которые я говорил. У меня так часто происходит. В ответ на нужду, с которой я сейчас борюсь, или через время, которое я прохожу, мне просто масса текстов Писания приходит на память, и Дух Святой начинает их показывать. И это производит очень сильную работу в моем внутреннем человеке. Очень сильную. То есть я утверждаюсь на Слове Божьем, я утверждаюсь через свидетельство Духа Святого, и таким образом прихожу в состояние правоты перед Богом. Прихожу к кресту Голгофскому и пользуюсь тем, что совершил Христос на кресте. Потому что одно дело Христос, умерший на кресте, и другое дело, когда я прихожу к этому кресту и беру эту праведность для себя. Одно дело, что Христос взял мои грехи на себя и вознес их на крест, и другое дело, что я беру с креста Его праведность и оправдываюсь перед Богом благодаря Его праведности. Имею дерзновение стоять перед Богом, зная, что Христос умирал за мои прегрешения. Много еще есть очень интересных рассуждений на этот счет. Пожалуй, закончу это еще одной сильнейшей иллюстрацией, когда Моисей сказал, Господь повелел Моисею взять ягненка. И смотрите, друзья, я настолько преклоняюсь перед священными писаниями, и я настолько нахожусь просто в восхищении, преклонении перед Господом, что иногда это трудно даже передать. Я просто с глубочайшим внутренним почтением подхожу к Слову Божьему, особенно когда Дух Святой его преломляет. Вы представьте себе, это только Бог такое может сделать. Ни одного слова в Писании невозможно разрешить самому собой. Только через то, что Бог открывает. Вы представьте себе, Писание говорит, что они, то есть евреи, верою совершили пролитие крови. И кажут украинцы, что это такое? Но также написано в послании к евреям, что они верою совершили пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Как это верою пролить кровь? А я вам скажу, они часто проливали кровь, постоянно, систематически, потому что не ели животных. Кровь лилась постоянно. У них была эта практика. Но приходит Моисей и говорит, это будет Пасха, Passover. Passover, английское выражение, Passover, два слова, словосочетание. Пройти мимо. Passover, пройти мимо. Пасха будет. Что это значит? Так сказал Бог. Вы должны взять ягненка. Какого ягненка? Зарезать его, сточить кровь в посудину, взять иссоп, такую траву, пока кровь не свернулась, она быстро сворачивает, такое свойство крови, быстро отобрать кровь, перекладины, косяки дверей помазать кровью. Никогда этого не делали. Что за трюк? Что это значит? Но здесь играла роль вера. Здесь играла роль вера. Так сказал Бог. Это был агнец Божий. И что интересно, что в ту ночь общество разделилось на верующих и неверующих, скептиков и послушных, верующих. И неважно, это был богатый человек, бедный, неважно, он, даже я скажу вам, был египтянином или евреем, важно, был он верующим или неверующим. И вот что интересно, что в ту ночь в каждом доме была смерть, без исключения. И у верующих, и у неверующих. У всех была смерть. Просто в одном доме умирали люди, а в другом ягнята. Но смерть, как прообраз того, что мы все, без исключения, грешны, была в каждом доме. Не было дома, где не было смерти. Но в домах верующих люди не умирали. Потому что был агнец закланный. Его кровью были помазаны косяки. Вход в дом. Дверь была помазана кровью. Ягненка, который умер вместо первородного сына. Потому написано в послании к евреям, что они верою пролили кровь и верою совершили Пасху.